Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Раса святых и нечестивых. Часть вторая.
Давайте откроем книгу Бытие, 4 главу, и продолжим говорить о том, о чем мы говорим уже несколько недель, исследуя первую книгу Библии. Мы в прошлый раз начали говорить о противостоянии между расой святых и расой нечестивых. Мы говорили о том, что Каин идет путем нечестивых. Это не просто отдельный эпизод какой-то, не просто отдельная личность. Библия говорит, что они идут путем Каиновым. Это целый путь, это жизненное направление, для которого характерно противиться Богу и идти своим путем и враждовать против Божьих людей. Вот что характерно для пути Каина. И мы, наблюдая за Каином, с вами заметили, что сделали более широкий вывод, что для нечестивых характерно поклоняться Богу, надеясь на свои дела. Для них характерна религия дел. Нечестивые, они поклоняются, уповая на свои дела. Каин тоже принес жертву, как и Авель. Он знал от своих родителей, что Богу нужно поклоняться, что нужно Богу приносить жертвы. Но он, как сказано в послании к евреям, принес ее без веры, и мы думаем, что он принес ее без веры в Искупителя. А он принес ее с надеждой, с упованием на свои силы. И это характерно для расы нечестивых. Вы поймите, раса нечестивых, она религиозна. Она религиозна. Даже когда у нас были здесь атеисты и говорили, что они не религиозны, это неправда. У них был свой Бог, свой алтарь, он до сих пор там лежит на своем месте, своя религия, своя система поклонения, свои мощи, ну, в общем, все признаки ложной религии. Поэтому все нечестивые, они религиозны по-своему. Но общее у них одно – они зарабатывают спасение. Они спасаются своими делами. Или в самом хитром варианте – они сопрягают свои дела с благодатью и тоже содействует своему спасению. Это отличие расы нечестивых. Основатель этого поклонения, такого ложного, Каин, да? Он первый, кто стал поклоняться таким образом. Также для расы нечестивых, мы с вами говорили, для нечестивых грешных людей, которые идут путем Каина, характерна жизнь в зависти и соперничестве к святым. Вот Авель ничего плохого не делал Каину. Он не показывал ему плохой пример. Он ничего у него не воровал, он ничего у него не забирал, он не лишал его доброго имени, он ничего не делал, он просто жил благочестивой жизнью, его жизнь была угодна Богу, и как бы Каин, он с ним сам поссорился. Вот сам взял и поссорился. Это характерно для расы нечестивых, они живут в ненависти, в зависти, в соперничестве к святым Божьим людям. Если вы посмотрите на известных служителей, будете изучать биографию этих служителей, вы узнаете, что у них было очень много врагов. И некоторые враги, они враждовали со служителем, с этими, писали книги, там, писали письма против них, но никогда с ними не встречались. И те служители даже не знали об их существовании. Но это им не мешало враждовать и делать свое дело. Поэтому для расы нечестивых, для невозрожденных людей характерно. Они готовы посвящать этому жизнь, чтобы враждовать против Божьих людей. И Каин наполнился зависти и соперничества, его сердце стало горькое, его сердце стало злое, и он затаил все это в себе. Следующее, что мы говорили, отличает расу нечестивых, они упорствуют в этом грехе, отвергая все призывы к покаянию. Бог призывает Каина к покаянию, он говорит: смотри, у дверей сердца грех лежит, но ты господствуй над ним. Но Каин не господствует и отвергает Божий призыв к покаянию. Это то, что характерно для расы нечестивых. Их обличают, их предупреждают, им говорят Слово Божие. Ну, для них это ничто. Они это игнорируют, они считают, что они знают, как правильно, они считают, что можно идти своим путем, своим умом жить. Живи своим умом, не слушай никакую Библию, ничего это не нужно. Вот так живут нечестивые. И четвертое, что их отличает, они пылают злобой к святым, убивают их злыми словами и мыслями. Что Каин и сделал? Он сначала затаил эту зависть, соперничество, отверг Божий призыв, и потом пошел и убил брата своего. И все это свидетельствует о том, как пишет Иоанн в первом послании Иоанна, он говорит о Каине: и он называет это путь Каина, да, это и по свидетельству Иоанна ненависть к святым – это признак неверующего. Кто ненавидит брата своего, тот еще во тьме, да, тот не живет в свете, тот неверующий. Он уподобляется Каину, говорит Иоанн, который возненавидел брата своего. Вот что характерно для нечестивых. И мы дальше продолжим с вами говорить об особенностях цивилизации нечестивых и рассмотрим стихи с 9 по 24. Особенности цивилизации нечестивых. Здесь мы выделим 5 особенностей. Ну, знаете, вот мы живем среди неверующих, и мы думаем, ну, как-то вот привыкаем. Даже если мы просто вот посмотрим на какую-то цивилизацию, вот здесь мы выходим, через дорогу идем, нужно посмотреть, куда сначала, когда выходим на дорогу, направо или налево? Налево, потом направо. Мы так привыкли. Приезжаем в Японию, а там надо наоборот. О, у них по-другому. А японцы привыкли, а мы нет. Или что-то еще, какие-то особенности. Мы приезжаем в какую-то страну, там чисто, в какой-то стране грязно. Вот. Где-то люди вежливые, где-то люди грубые. Мы думаем, ну это грубые, это обычные, наши, это нормально, мы привыкли. Кто-то приезжает и говорит, о, вот здесь люди грубые. Мы говорим, да что грубые, нормальные. Я был в Америке, там в одной семье, они говорят, представляешь, мы пьяного видели. Я говорю, да я их каждый день вижу. То есть вот какие-то вещи, к которым мы привыкаем, А кто-то приезжает со стороны, и он к этому не может привыкнуть. И он этим весьма удивлен. То есть где-то свои какие-то культурные особенности. Но общая есть культурная, скажем так, вообще не культурная, а вообще особенность расы нечестивых, а все необращенные представляют эту расу. Вот есть такие общие международные, вневременные особенности расы нечестивых, которые мы сегодня с вами рассмотрим, чтобы понять, в каком мире мы живем, чтобы понять, кто наши неверующие религиозные родственники, сейчас все религиозные, кто наше окружение, ну, что это за люди, чтобы понять, кем мы раньше были, чтобы понять, почему вообще общество и культуры мировые вот устроены так, как они устроены, нам нужно посмотреть на 5 вот этих особенностей цивилизации нечестивых. Первая особенность цивилизации нечестивых – грех прогрессирует от поколения к поколению. Стих 9-10. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал Господь, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Господь задает вопрос, и он здесь не проявляет любопытства, он не спрашивает, будто я не знаю, слушай, а где твой брат? Ты не подскажешь, куда он пошел? Вопрос так не выглядит. Это вопрос всезнающего Бога, который призывает этим вопросом Каина к покаянию. А где твой брат? Помните, как Христос у самарянки спросил, а где твой муж? И ответ Каина такой, разве я сторож брату моему? Этот ответ показывает, что он не только не раскаивается, но еще и возмущается словами Бога. Я что, обязан сторожить своего брата? Да нет до него никакого дела. Вместо того, чтобы бояться Бога, Каин сам задает ему вопросы. Каин не признается, что совершил убийство. И обратите внимание, как грех прогрессирует. Как грех прогрессирует среди людей, это видно хорошо, читая 3 и 4 главу книги «Бытие». Как грех поражает совесть, делает ее бесчувственной, почти сожженной. Когда Бог задает Адаму вопросы после грехопадения, 3 глава, стих 10-12, посмотрите, как Адам отвечает. «И возвал Господь» с 9 стиха, «Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Такой же вопрос. «Где ты?» Он спрашивает, «А где твой брат?» «А ты где? Ты почему убежал? Почему ты прячешься?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю, убоялся, потому что я нах и скрылся». И сказал Господь Бог, «Кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Также Бог 10 задает вопросы, как Каину. И 12 стих. «Адам же сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Обратите внимание, Адам, во-первых, боится, он скрывается от Бога. Когда он слышит обращение Бога к себе, он убегает.
Во-вторых, он признает, что боится. Он говорит, я убоялся, я скрылся. В-третьих, он признает, что не послушался Бога, ел от дерева. И в-четвертых, он обвиняет в этом других, пытается переложить свою вину на кого-то. Каин уже следующее поколение, он прогрессирует, грех прогрессирует, он ведет себя намного хуже. Каин не боится Бога, он никуда не убегает. Он дерзко отвечает Богу, что я сторож брату твоему. Представляете, даже отцу так, взрослому так стыдно сказать. Пастырю так стыдно сказать. Да кто ты такой? Ты что мне вопросы задаешь здесь? Я независимый агент в церкви, как хочу себя, так и веду. Даже так себя в церкви стыдно вести. А представляете, он Богу говорит, да что я сторож брату. Он отвечает дерзко, он не признает свою вину. Он не признает, что ответственен за своего брата. Совесть Каина после убийства гораздо более бесчувственна, чем совесть Адама после грехопадения. И с тех пор мы наблюдаем, как дети нередко приумножают грех своих родителей, как от поколения к поколению грех прогрессирует. Грехи, которые еще вчера шокировали родителей, являются нормой жизни для детей. Ну, например, когда я был ребенком, и если в классе какой-то мальчик или девочка, они росли, и у них не было папы, их воспитывала мать-одиночка, это был шок. Это был шок в обществе. Как, у тебя нет семьи, у тебя мать-одиночка, она одна тебя растит. Ну, не потому, что отец умер, потому что родители развелись, это был шок. То сегодня это вообще нормально, родители женятся, вот у Лили в классе там мальчик и девочка, и они были в разных семьях, семьи дружили, потом, короче, их папы с мамой поперепутались, все попереженились, теперь они вроде бы братья, сестры, это все нормально, то есть нет никакой сегодня проблемы, это не стыдно, это не страшно. Если раньше, гомосексуалистов, нам казалось, что их вообще не существует, а если есть, то где-то в каких-то страшных частях мира спрятан этот ужас, этот позор, этот стыд, то сегодня люди сегодня открыто об этом говорят и даже требуют каких-то особых прав. Грех прогрессирует. Особенно, друзья, мы видим вот после падения Советского Союза, в котором были высокие нравственные стандарты все-таки у телевидения, да, у журналистики, у фильмов. И мы видим, как сильно вот следующее поколение деградирует, как оно развращается. И в начале Европы, если бы вы были там в начале 20 века, если бы были в Европе, полицейские бы замерили длину вашей юбки. И если она не соответствующая, вас бы там оштрафовали или задержали на несколько суток. То сегодня люди практически голые ходят по нашему городу. Раньше так не ходили. Раньше так можно было увидеть людей только на пляже, теперь они ходят абсолютно голыми. То есть падение нравов. Развод – это вообще норма, ну и так далее, и так далее. То есть одна из особенностей цивилизации нечестивых – грех прогрессирует от поколения к поколению. Если вы, находясь в церкви, поступаете нечестиво, и дети это видят, то они нередко приумножают ваше нечестие, а внуки еще приумножают. Это заметно. Это некоторых людей вы можете знать, которые непременно отражают этот принцип. В 10 стихе 4 главы сказано: «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». В общем, от наводящих вопросов Бог переходит к прямому обличению. И здесь хороший урок библейского консультирования. Если мы хотим привести человека к покаянию, мы сначала задаем ему вопросы. А не был ли ты в этом месте? А как ты говорил? А как ты поступил? Если человек отрицает, все эти вопросы игнорирует, тогда ему нужно прямо спросить, не совершил ли ты такой-то грех? В своем обличении Бог говорит о знании того, что кровь Авеля пролилась. То есть там никого не было, скорее всего, места потаенное. Людей на земле было еще очень мало, и найти безлюдное место было легко. И поэтому тот факт, что Бог знает, это подчеркивает всеведение Господа, и Он говорит, голос крови вопиет. И знатоки еврейского языка говорят, что это слово находится в начале предложения и может быть переведено как «слушай». Таким образом, фраза может, все предложение может звучать так: «Послушай, что ты сделал, кровь брата твоего взывает ко мне». Пролитая кровь Авеля, она, конечно, не обращается к Богу, она не личность, но она является уликой убийства, совершенного Каином. В Евреям 12:24 сказано, что пролитая кровь Христа взывает о милости, а пролитая кровь Авеля взывает о наказании, о смерти, о справедливом суде, о мести. Вот такую здесь мы наблюдаем картину. Это новое явление. Его родители так не поступали, как поступает Каин. Он прогрессирует в своей греховности, он ведет себя дерзко с Богом, он не признает свою вину, и даже прямое обличение ему не помогает. Явно есть улика, кровь брата против него, но это не приводит к покаянию Каина. Первая особенность цивилизации нечестивых – грех прогрессирует от поколения к поколению. Вы это наблюдаете, возлюбленные? Это очевидно. Так вот, знаете, почему это происходит? Это не просто случайно или что-то. Это так характерно для этой цивилизации. Если не преподавать Слово Божие, если не учить Писанию, если не преподавать доктрины, если не применять церковную дисциплину, то люди будут хуже и хуже и хуже. Вот даже взять поместную церковь. Если здесь усердно не преподавать Слово, немножко расслабиться, то следующее поколение верующих будет хуже этого поколения, а то поколение будет еще хуже. Я вот сейчас общаюсь там с разными людьми из разных церквей, и я прям вижу как страшную деградацию в этих церквах. То есть, даже вы посмотрите на историю нашего братства. Если в начале евангельского движения, если в начале 19-го, в конце 19-го, в начале 20 века люди выходили из православия как из лжеучения и присоединились к евангельскому движению, то сегодня, наоборот, из евангельского движения люди переходят в православие. Так, да? Если раньше, да, несколько десятков лет назад, развод между верующих был исключен, правильно? Вы слышали когда-нибудь, там, не знаю, в 90-е, 80-е годы о разводе между евангельскими верующими? Это был нонсенс. Ну, может быть, я не знаю, что кто-то мне говорил. Этого нет. Сегодня мы знаем, что в евангельских церквах происходят разводы. То есть, вы видите, пока люди деградируют. Там, где слово не проповедуется, не доминирует, где нет возрождающей и освящающей силы Духа Святого, который действует только через разъяснение слова, там всегда происходит деградация. Поэтому если вы куда-нибудь переедете, и вы присоединитесь не к здравой, сильной церкви, то знайте, что ваши дети будут хуже, внуки будут еще хуже, и это будет деградация абсолютно ясная, явная и шокирующая. Потому что так устроен мир после грехопадения. Это новая реальность человечества после грехопадения. Хорошо, да? Разобрались. Следующая особенность цивилизации нечестивых – человек обвиняет Бога в несправедливости. Стих 11-15. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя». Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот теперь ты сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Мы видим, что здесь человек обвиняет Бога в несправедливости. И мы слышим это очень часто. Каин возмущается, он говорит: что за наказание? Мы сейчас более подробно на это посмотрим. Но мы слышим это очень часто. Люди говорят: жизнь ко мне несправедлива. Или когда мы благовествуем, они говорят: где был Бог, когда дети умирали? Где был Бог? Почему Бог допускает смерти? Что это за Бог такой? Что это за Бог у вас такой? Если вы посмотрите там слова известных людей о Боге, это, как правило, обвинение. Почему так? Почему так? Это не новое, а еще раз говорю, это все началось с Каина, это путь Каина, это путь всех потомков змея, это характерно для них. Они набираются наглости до того, что они могут говорить: что это за Бог такой, который творит все, что хочет? Что это за Бог? Бог несправедлив. Вот Это характерно для цивилизации нечестивых, стих 11-15. После того, как Каин не раскаялся, Бог задал ему наводящие вопросы, напрямую его обличил, а Каин не раскаялся, Бог возвестил Каину о том, каким будет его наказание. Наказание Каина состояло из двух частей. Во-первых, личное проклятие. «Проклят ты от земли». «Ты проклят больше, чем земля». Когда Адам и Ева согрешили, Бог проклял землю, проклял змея, но человека не проклял напрямую, только наказал Адама и Еву. Теперь Бог проклял Каина больше, чем землю. Проклятый Каин, ну, есть разные варианты, один из таких наиболее, как мне показалось, здравых. Получается, что проклятый Каин на проклятой земле. Получается, что ты проклят больше, чем земля. То есть ты хуже, худшее проклятие тебе дается. И суть проклятия в том, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. То есть до этого Каин был кем? Он был земледельцем, да? И Бог теперь его наказывает и говорит, ты больше не сможешь заниматься земледелием. Теперь ему придется заниматься чем-то другим. Ну, чем там, может быть, охотой, да? Или животноводством, и мы знаем, он города начал строить, там, наверное, с чем-то с торговлей это все связано. В общем, Бог изменяет профессию Каина, и это будет постоянно ему напоминать о том, что ты сделал грех. Он будет сажать, не будет расти, он будет пытаться что-то выращивать, расти не будет. И у других будет, у него не будет. И это будет постоянно ему напоминать, что ты сделал грех, ты убил своего брата Авеля. Итак, это личное проклятие Каина. Он не сможет больше заниматься тем, что делал. Он проклят больше, чем земля. Вторая часть наказания. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. То есть Каин больше не сможет жить на одном месте. Он обречен скитаться до смерти. Скорее всего, это связано с тем, что Каином руководил страх. Он боится. Он не доверяет обещаниям Бога. Бог сказал, тебя не убьют. Он не доверяет, он же никому не верит. И он живет такой паранойей. Страх заставляет его прятаться за стенами построенного им города. Ну и там он, вероятно, не обретает покоя. Движимый манией преследования, он бежит, скрывается в одном месте, в другом. Это очень страшное наказание. Ну, может быть, нам трудно представить. Человек живет в постоянном страхе. У него мания преследования. У него мания... Если вы почитаете о каких-то исторических личностях, многие из них были параноиками, им казалось, что их преследуют. Они не могли некоторые ночевать там дважды в одном месте. Они постоянно скрывались, они не могли принимать лекарства, потому что им казалось, что их сейчас все отравят. Вот такое страшное состояние, это характерно для каинитов, для тех, кто идет путем противным Богу, мучения, муки совести. Сегодня много говорят о депрессии. Когда я был маленький, слово «депрессия» мы не знали, его не существовало. Все жили в депрессии в Советском Союзе, но никто не знал, что это депрессия, потому что у них было много дел, они печку топили, там, продукты покупали, тяжелый был быт, стирали вручную, и поэтому они не знали, что можно сидеть и депрессировать. Сегодня стиралки стирают за нас, продукты все рядом, жизнь стала легче, проще, и поэтому в свободное время можно сидеть и депрессировать. Это от безделия. Но это уходит еще глубже, еще дальше. Это уходит в Эдемский сад, да, в грехопадение и дальше то, что делает Каин. В общем, когда неверующий человек говорит, у меня депрессия, мы должны сказать, это естественное состояние жизни без Бога. Это естественное состояние жизни без Бога – депрессия. Поэтому ты должен... Жизнь, счастье, радость только в Боге, через Иисуса Христа. Если ты отделен от источника радости, ты в депрессии. Но это все равно, что сказать, вы знаете, вот лампочка, она горит. А от этой лампочки взять и отключить электроэнергию. Она скажет, у меня нет света. Ну, естественно, тебя же отключили от электроэнергии. У тебя света, поэтому нет. Они спрашивают, а как получить свет без розетки? Ну, никак, наверное. Ну, можно что-то придумать, там, сымитировать свет. Можно нарисовать улыбку. Но это все равно не свет. Вот так же и здесь. Можно пытаться бороться с депрессией, как грешники там пытаются, с парашюта прыгнуть, напиться, кокаин кто-то применяет. Ну, в конце концов, это все, они приходят как карусель. Ты едешь и приезжаешь туда же, где был. Поэтому естественное состояние нечестивых, расы нечестивых, это уныние, отчаяние, потому что они во вражде с Богом. И дальше мы читаем. «И сказал Каину, Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь за то, что... «Зато всякому, кто убьет Каина, отпустится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Каин считает наказание Божье слишком суровым. Он не так, как Адам и Ева, когда Бог им сказал. Ева ж не возмущалась. «Да что это такое? Я должна в муках рожать детей. Я протестую. Это слишком большое наказание». Адам скажет: «Что теперь, тяжелая работа? Это куда годится? Конфликт в семье. Она надо мной хочет господствовать. Я ее буду на место ставить. Постоянное выяснение отношений. Ну что это такое? Это невыносимая жизнь. Мы протестуем, Господи. Давай нам наказание полегче». Они так себя не вели. Грех прогрессирует. Каин уже не так, Бог сильное наказание дает, да? Это все же наказание, поэтому Каин, выслушав наказание, он тот же говорит: «Это несправедливо, протестую, так со мной обращаться нельзя, наказание мое больше, нежели снести можно». То есть человек обвиняет Бога в несправедливости. А разве это было несправедливое наказание? Какое справедливое наказание? Возмездие за грех – смерть, смерть вечная. Озеро Огненное. То есть Каин должен быть в озере Огненном. Он стоит на земле. Это гораздо приятнее, чем быть в озере Огненном. И говорит: «Это несправедливо». Но если ты хочешь справедливость, ну отправляйся в ад. Но нечестивые так не мыслят. И они часто говорят, нечестивые говорят: «Что это за Бог, который позволяет... погибнуть там детям, который позволяет случиться какой-то эпидемии или так далее». Вот так они мыслят. А богоцентричное мышление по-другому говорит: «Что это за Бог, который позволяет грешникам жить?» Вот в чем вопрос. Помните, Спраул рассказывал, что пришли к нему студенты. Вы, наверное, слышали, да? Пришли к нему студенты, и он говорит: «Нужно сдать вот эту работу, такую-то работу богословскую, нужно сдать вот к такому-то числу. Кто не сдаст, получит отрицательные отметки». Они приходят, говорят: «Ну, извините, мы не сдали, то-то-то-то-то». Он говорит: «Ну, хорошо, давайте еще там через несколько недель». Они приходят, говорят: «Ну, вот мы не сдали, ну, хорошо, давайте еще через несколько недель». Потом еще через несколько недель. Ну, короче, в конце полугодия он взял и всем, кто не сдал, поставил двойки. Они сказали: «Это несправедливо! Как же так?» Он сказал: «Подождите, но я сказал, что я еще в сентябре двойки поставлю. Я сколько вам являл милости». Вот так грешник обвиняет Бога в несправедливости. Он должен быть в аду, а он живет и действует, и существует, и какую дальше цивилизацию великую развивает, поет, танцует, оружие делает, что только он, города строит. Это действительно несправедливо. Несправедливо, потому что никто не имеет права жить. Вот так выглядит справедливость. Итак, Каин возмущается, Каин недоволен. И он говорит: «Я сомневаюсь, по сути, в том, что меня не убьют». То есть он не доверяет Богу, и он боится, что его убьют. А кто же его мог убить? Ну, кто-то из близких родственников. Людей было еще немного. Он боялся, а может быть, кто-то из дальше, там, из внуков, правнуков, они узнают эту историю и убьют его. Ведь люди тогда жили долго, столетиями, да, веками жили, там, по 800, по 900 лет. В общем, он боится, и он говорит: «Наказание несправедливо, я боюсь, меня убьют, требую гарантии безопасности», по сути говоря. Это какая наглость, понимаете? Он должен быть в аду, он говорит: «Наказание несправедливо, я требую гарантии безопасности». И Бог говорит: «Хорошо, я дам тебе гарантию безопасности, я дам тебе знамение, которая защитит тебя от наказания». И, кстати, тот факт, что Бог дает знамение, которое защищает от наказания, указывает на то, что Бог противник мести, кровной мести, знаете, как есть. Ну и также вашей скромной мести. Вот вам муж, я спрашиваю сестры: «Ты зачем вот так плохо сделала своему мужу?» «Я хотела ему отомстить, чтобы он почувствовал, какую чувствую я боль, и понял, как мне было грустно и одиноко, когда он меня там что-то неласково сказал. Бог противник мести вообще. Бог противник мести, понимаете, да, возлюбленные? Бог противник мести. Месть, она не угодна Богу. Бог может мстить, но Он не требует, чтобы, ну, не одобряет, чтобы мы мстили. А та месть, которая была в Ветхом Завете, эти законы око за око, зуб за зуб, это ограничение мести, чтобы люди не мстили больше. И за один выбитый глаз два не выбивали, и за один выбитый зуб два не выбивали, а не повеление мстить, как думают некоторые. Итак, Каин возмущается и говорит: мое наказание слишком большое, я прошу прощения за недуховность, дайте, пожалуйста, водички. Почему-то здесь нету. Спасибо большое, я извиняюсь. Продолжаем. Каин возмущается, он говорит, значит, наказание несправедливое, требую гарантии безопасности. Бог дает ему гарантию безопасности. Вопрос, что же за знамение Бог дал Каину? Вы хотели бы узнать? Я бы тоже хотел узнать. Ну, и, наверное, никто не знает, но у нас всегда есть хорошее, интересное предположение. Два предположения самых лучших. Первое предположение – это какое-то невидимое знамение. Невидимое знамение какое-то было, что люди как-то подходили и чувствовали страх. Я не знаю, что. Мне вот недавно через интернет такую коробочку дали, вот наподобие телефона. Нажимаешь – исходит ультразвук. Направляешь на собаку – собака убегает. Ничего не слышно. Хорошая вещь. Ну, правда, не на всех собак действует. Но на некоторых отпугивает. Может быть, что-то такое, я не знаю. Какое-то, в общем, предположить, что это было какое-то невидимое знамение, которое как-то вот, как-то так вот людей настораживало в присутствии Каина, и они не могли его убить. Второй вариант, ну, это только предположение. Второй вариант, мне кажется, он более вписывается в контекст. Вот какой. Смотрите, согласно словам Ламеха, стих 23-24, «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха 70 раз семеро. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Вот согласно этим словам, Ламеха, который хвалится тем, что убил человека, и ожидает увидеть на своем теле язвы и раны, как бы он ожидает, что на моем теле будут такие же язвы и раны, как и на теле Каина, который убил Авеля. В общем, вторая точка зрения, речь идет о каком-то, может быть, ужасном кожном заболевании. Его тело покрылось отпугивающими людей ранами и язвами. Вот такая вторая точка зрения, но она, по крайней мере, связана с контекстом, да, и каким-то образом, ну, скажем так, представляет для нас интерес. Представляет для нас интерес. Хорошо. Особенности цивилизации нечестивой. Грех прогрессирует из поколения в поколение. Человек обвиняет Бога в несправедливости. Что это за Бог? Что это мне такое за наказание? Где гарантии безопасности? Третья особенность цивилизации нечестивых – это удаление от Бога. Стих 16. Удаление от Бога. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема. Подобно тому, как Адам пытался скрыться от Бога в листве растений, Каин скрывается, уходя на восток от Эдема, место особого присутствия Бога в прошлом на земле». То есть Эдем – это место, где Бог особым образом присутствовал, а он удаляется на восток, туда, где, как он считает, нет особого присутствия с Богом. Бога. Уход именно на восток, а не на запад, имеет особое значение, как отмечает один из толкователей, автор имеется в виду, земной автор Моисей, раскрывает значение восточного направления, когда сообщает, что на востоке находится Вавилон, 11 глава, стих 2, а также Содом и Гоморра, 13 глава, стих 11. Более того, он подчеркивает, что возвращение на запад – это возвращение к земле обещанной, возвращение к городу Салим, 14 глава, стих 17-20. В общем, место нахождения земли Нод неизвестно, но ясно, что слово «нод» означает «скитание». В общем, Каин удаляется от Бога, да, как бы пытается скрыться, вычеркнуть Бога из своей жизни, жить так, как будто Бога не существует. И это характерно для цивилизации нечестивых. Люди не хотят слышать о Боге, люди не хотят вспоминать о Нем, ничего не говорить о Нем. Об истинном Боге люди ничего не хотят говорить. Они живут так, как будто Бога нет. Они вычеркнули его из своей жизни, из своих мыслей, из своих желаний, из своих чувств. Бога не существует. Вот нет Бога и все. Это для них приятное состояние. Если вы напоминаете, что есть Бог, еще объясняете, какой Бог, что Он святой, что Он не только любящий, но Он и справедливый, что Он гневающийся на грешника, гневающийся на грех, нечестивые не хотят это слышать. Вот здесь у нас многие посещают спортзалы, и я общаюсь там с братьями, они свидетельствуют. Бывают спортзалы, много очень тренажеров. И стоишь, ждешь, чтобы сделать упражнение. И я им говорю: знаете, какой хороший способ? Вы поблаговествуете человеку. И действительно, он говорит: как поблаговествуешь, человек исчезает, тренажеры освобождаются. И люди исчезают и исчезают. В моей жизни так всегда. Где-то в каком-то месте я пересекаюсь с людьми, они, если не каются, они исчезают, исчезают, исчезают. Я помню одному милиционеру, он уже в звании таком был, мы с ним так общались, немножко так дружили. И когда я ему благовествовал, он еще как-то слушал с трудом, но когда я рассказал о том, что Христос грядет судить человечество, он настолько испугался, убежал, и больше его никогда не видел. Уже несколько лет я его не видел. Еще один человек очень такой мощный, с бородой, с большими руками, с большими ногами. Я тоже ему поблаговествовал и говорю: давай сейчас наверху встретимся. Он тоже исчез, и несколько лет его не было. Сейчас появился, но сторонится меня. В общем, вот так, возлюбленные. Нечестивые не хотят слышать о Боге. Они не любят знать о Боге. Это какая-то группа соседей, вы поблаговествуете, и они не хотят. Вы напоминаете им о самом неприятном, о самом страшном. Особенно отступники. Вот если в церкви есть лжеверующие отступники, они там просят вас о чем-то, там, поздравьте их с днем рождения, там просят, вы пишете: поздравляю с днем рождения, желаю тебе покаяться, вернуться в церковь, оставить свои грехи. Раз, приходит, все, забанили, все, контактов нет, все, выключено. Стоп! Они не хотят слышать истину, они не хотят слышать о Боге. Религиозные люди в церквах, если вы говорите им истину, они затыкают уши, они кричат, они шумят. Я знаю одну женщину, которой, когда говоришь истину, она прям начинает вот так кричать: бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Вот так вот кричит, пока ты не успокоишься. Поэтому, возлюбленные, вот это не новое, это не что-то такое особое. Это характерно для цивилизации нечестивых. Это особенность их цивилизации. Они не хотят слышать об истинном Боге. Это самое неприятное, потому что это мешает им грешить, мешает им чувствовать себя свободными. Это напоминает им о грядущем суде. Поэтому это самое неприятное, что... Если вы хотите человеку сделать неприятное, расскажите ему Евангелие. Расскажите. Знаете, когда вы идете благовествовать, вы знаете, что вы идете сказать человеку, улыбаясь, добрым отношением, самое отвратительное, что он может услышать в жизни, самое гадкое и самое неприятное для него. Вы идете, я себе представляю, я вот как врач, я иду с уколом. Он не хочет, мне нужно сделать ему этот укол и посмотреть, что одного спасет к жизни вечной, другого к осуждению. Он не хочет укол делать, поэтому я говорю ему о любви Божьей, я говорю о том, что я добрый человек. Но мне нужно ему сказать. А он обязательно будет перебивать, задавать вопросы, сбивать меня с толку. А я возвращаюсь, я ему рассказываю о том-то. Он говорит: а смотри, цены как поднялись. Ты видишь, что творит правительство? А зачем же мне правительство? Зачем же мне цены? Мне нужно уже привести и сказать, что он грешник, что Христос Спаситель. Нужно покаяться и уверовать. Он говорит: а смотри, сколько вер. А посмотри, сколько вер. Эти в то верят, эти в все верят. Ну зачем же мне все эти веры? Мне нужно сказать только об одной правильной вере. Поэтому я ему говорю, что нужно уверовать в Христа как единственного Спасителя. Понимаете, да, друзья? Потом я говорю: если вы не покаетесь, вы пойдете в ад. А он говорит: а чистилище у католика? А он у буддистов вообще там в нирвану они превращаются. Зачем же мне католики? Зачем же мне буддисты? Мне нужно сказать Слово Божие. Вот такая борьба идет. Так трудно благовествовать, потому что нечестивые не любят истину, не хотят слышать об истинном Боге. И когда мы благовествуем, мы знаем, если вы правильно благовествуете, то вы наносите грешнику самое ужасное оскорбление. Особенно религиозному грешнику, который уже давно в церкви, он такой самоправедный, он столько сделал, рассчитывает на свои дела. А потом вы говорите, что это ничего не значит. Один еврей богатый умирал, и он позвал своего банкира и там еще других людей и спросил, сколько я пожертвовал для Бога. Они называют огромную сумму. Он промолчал, говорит, прошу удвоить эту сумму. Думаю, будет достаточно. И умер. Достаточно? Он пошел в ад. Поэтому, когда вы подходите к такому прекрасному человеку и говорите, ваша сумма огромная, миллионы долларов, но она вас не спасает. Он говорит, какая прекрасная весть. Какой прекрасный Бог. Нет, он ненавидит, он злится, он отвергает, он противится, он не желает это слышать. Вы подходите к женщине вот из отделенной церкви. Вы родили 15 детей, прекрасно, стало больше людей. Но если вы думаете о том, что это вас спасает, что вы спасаетесь через чадородие, то вы попадете в ад. Она говорит, какая прекрасная весть. Слава Богу, я... Нет, она злится, потому что она же рожала, это же больно, 15, воспитывать их. Она в неудобстве жила. А все это она делала, чтобы заработать спасение. Она спасалась через чадородие. Ну, некоторые и так верят. Поэтому она злая на вас. Она вас ненавидит. Она вас проклинает. Она вас обзывает самыми ужасными словами. И этим показывает, что она... так и не достигла того спасения, которого пыталась заработать. Потому что если бы она его достигла, она была бы доброй и любящей. Понимаете, друзья, как это все работает? Как это все работает? Для нечестивых, религиозных и нерелигиозных нечестивых характерно удаление от истины, от знаний о настоящем Боге Библии. Четвертое, что характерно для цивилизации нечестивых, стремление увековечить себя на земле. Стих 17. «И показал, и познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Ну, это не тот Енох благочестивый. «И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Каин построил первый город в истории человечества. Строительство города – это восстание против Бога, попытка отменить его проклятие. Каин называет город в честь своего сына. Конечно, город должен, возможно, стены города должны защитить его от врагов, от диких хищников. Но он называет город в честь своего сына попытка увековечить свое имя на земле, свойственно расе Каина. Знаете, почему он называет город в честь своего сына? Потому что его потомки значат для него очень-очень много. Поклонение детям, поклонение потомкам – признак нечестивого сердца. Я знаю людей, которые вообще живут нечестиво, но при этом они так почитают своих потомков. У нечестивых нет надежды на будущую жизнь с Богом в небесах. Все будущее они связывают только с этой землей, с этим миром. Но если вы посмотрите на названия наших городов, то многие из них были названы, там, это было связано с семьей Романовых. Царь где-то ехал, там заболел, остановился, что-то пережил, там строят храм в честь этого, там какое-то поселение появляется или город называют, например, был город Царицын, потом он стал Сталинград, потом он стал Волгоград. Ну, вожди мирового пролетариата, они любили называть города в честь своих сподвижников, да, Ульяновск, Свердловск и так дальше. Памятники везде. Мавзолеи, памятные доски, бюсты, у них нет вечности, а жизнь скоротечна, больше ничего не остается. Для них это очень важно, закрепиться на земле. Какая будет могила? Какая у меня будет могила? Это для него очень важно. Я недавно там беседовал с этим человеком, благовествовал, он спрашивает у меня, а можно сжечь человека после смерти? Я говорю, да мне все равно, что вообще со мной здесь, сожгут там, вообще, меня это вообще не интересует. Я буду на небесах, мне мое тело вообще не интересно. Он такими огромными глазами на меня смотрит, у него какой-то друг умер, он его там из Франции на самолете везли, там, чтобы на родовом кладбище похоронить. А я говорю, а мне все равно вообще идею. Пусть рыбы съедят, как угодно. Не вообще не интересует этот вопрос. Понимаете, друзья? А для нечестивых очень важно создать себе какой-то памятник, какой-то мавзолей себе создать, там, что-то там назвать свое имя, чтобы жить в памяти потомков вечно. Ну, потому что у них нет будущей жизни. А нужда и желание будущей жизни есть. Ведь это отголоски образа Божьего, который в них заложен. И как они могут ее реализовать? Вне Христа, вне спасения, вне небес. Только здесь на земле повесить на девятиэтажку. Здесь жил такой-то человек. Я там иду, девятиэтажка. Ну, она еще лет 20-30 простоит, может 40. Потом ее снесут вместе с этой доской. Вот. Ну, там гранитную плиту повесили. Такой-то жил там, такой-то, такой-то. Но они пытаются увековечить, пытаются. Но это все жалкие попытки. В общем, нечестивые любят. И вообще для мертвой религии характерна любовь к мертвым. Я сегодня братьям об этом говорил. Они этих мертвых закапывают, выкапывают, делают им мавзолеи, потом делят их на части, поклоняются ногам, рукам мертвых, носят их. Я помню, там в одном московском храме был ажиотаж, какие-то там мощи какой-то матрёны московской. Все туда как пошли, такая толпа, стали возмущаться, что для депутата в особых ход. А из соседней церкви батюшка, ну обидно же ему, да, представьте, в соседние идут, а у него ничего, обычно, там толп, у него ничего, а там же что-то жертвование, это все влияет. Он выходит уже перед телевидением, возмущает: люди, остановитесь, что вы делаете? Большая часть мощей у нас, там только нога там или рука, а у нас, они все туда, обидно. Я его понимаю по-человечески. Друзья, возлюбленные, вот мертвая религия, она связана с тем, чтобы как-то увековечить себя. Да? Мавзолей. Распутин умер, похоронили. Коммунисты его откопали, сожгли. Там другие говорят, не того сожгли. Вот она могила. Сейчас идут там, молятся, ложатся на эту могилу, ищут сил там. Франко откопали в Испании. В общем, они любят носиться с мертвыми костями. Они что-то с ними делают, потому что у них мертвая религия. Они как-то пытаются это все закрепить. Закрепить на земле вот свою могилу, свой какой-то мавзолей создать, ну, что-то в свое имя назвать. Это, конечно, все характерно. У них просто нет другого решения. Нет другого решения. Хорошо. Следующее, о чем мы поговорим, пятая особенность цивилизации нечестивых – посвященность неверным целям. Они посвящены неверным целям. Стих 18-24. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Михаэля, хорошее имя. Михаэль родил Мафусала, дальше проще, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цила. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирелях. Цила также родила Товалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа, и сестра Туалкаина Ноэма. И сказал Ламех женам своим: Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язу мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Вот на этом мы остановимся. Здесь мы видим три неправильных посвященности, три неверные цели, которые характерны нечестивым. То есть нечестивые посвящены как минимум трем следующим целям, которые здесь раскрыты. Это характерно для их цивилизации. Ну, в общем, если сказать, в стихе 18-24 описывается расцвет безбожной цивилизации. Они сочиняют музыку, изобретают оружие, орудия земледелия, они возводят города. Так возникают и растут культуры. Это то, чем живут люди этого века. Это то, чем живут люди в этом мире, на котором тяготеет проклятие. И здесь надо обратить, я хочу обратить ваше внимание, что именно семя змея, раса нечестивых, она является, ну скажем так, доминирующей в этих вопросах. Строим, музыка, оружие, бизнес, стада. То есть, из этого Писание объясняет нам, это то, что Христос говорил, сыны века сего догадливее сынов света. То есть, большая часть архитектурных шедевров, культура вся в руках нечестивых, изобретения, все это Бог позволил совершать на земле руками нечестивых. Поэтому больше всего созданного, культурного, архитектурного и прочего, создано именно неверующими. Это как бы их ответ на то, что Бог наказывает их, ответ Каина на то, что Бог изгнал его. Но самая большая проблема цивилизации нечестивых состоит в том, что она игнорирует Бога. Каин, ее праотец, ушел на восток от лица Господня, чтобы жить, строить, петь песни, рождать детей, не делая Бога центром своей жизни. И так продолжают жить все представители расы Каина. Они поют, строят. Вы куда ни зайдете, везде музыка играет. Какое-то кино, в маршрутке какие-то песни непонятные. В парикмахерской тоже там поют. Заходишь в магазин, там танцуют. Ну, в общем, прям они развлекаются. Прям все то, что описано здесь в 4 главе. Но, тем не менее, они строят, они работают, они что-то делают, но Бога нет в центре их жизни. Они ушли на восток, они ушли от Бога и стали просто здесь жить на земле. И смотря вот на Ламеха, мы видим три отличия такой безбожной цивилизации, их три неправильных посвященности. Первая неправильная посвященность – это моральное нечестие. Моральное нечестие. Ламех берет себе двух жен. Это уже нарушение замысла Бога о моногамии. Это первый блудник. Первый блудник на земле, известный нам, по крайней мере, это Ламех. Для этой цивилизации характерно моральное нечестие. Порнография, гражданские браки, многоженство, измены, литература, музыка, поэзия – все это о блуде, чувственной любви и тому подобное. Стихи, музыка, романтические фильмы для женщин, порнография для мужчин. Вот что характерно для цивилизации нечестивых. Вот как это все работает. Вот как это все функционирует. Они этому сильно преданы. Во все времена была проституция, во все времена был блуд, во все времена было нечестие, во все времена были какие-то варианты порнографии. Это характерно для цивилизации нечестивых. В этом их суть. Они без этого не могут. Любой фильм, современный фильм, если он... Для чего снимают фильмы? Фильмы снимают, чтобы заработать деньги. Знаете, друзья? Как правило, в большинстве случаев. Чтобы заработать деньги, в фильме обязательно должен быть разврат. Большой или маленький, но какой-то должен быть. Это законы жанра. Законы жанра. В фильме должен быть блуд. Обязательно. Если блуда не будет, как вообще режиссер, как вообще... Вот работа сценаристов с обратной стороны. Что они делают? Нужно взять какую-то интересную девушку, возбудить к ней интерес, а потом показать ее обнаженной. Вот это кино. Нужно взять мужчину, возбудить к нему интерес, чтобы вы сопереживали с ним, потом его кто-то обидел, вы исполнились месть, желанием мести, а потом он отомстил, и вы все это переживаете. То есть вас заставляют испытывать греховные страсти. Блуд, ненависть, месть. Вот так сделаны фильмы. Вот так для этого они делают. Они делают не для того, чтобы христиане пришли после служения, расслабились, а потом пошли на работу. Нет, для этого их не делают. Их делают для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы заработать деньги, должно быть обязательно нечестие и многое другое. Это характерно. Неужели неверующие не могут снять фильм без этого, возлюбленные? Они почти не могут. Они почти не могут. И даже если они снимут, то все равно там будет какой-то грех. Все равно будет нечестие в какой-то другой форме. Первое, что значит, чему они посвящены, моральное нечестие. Второе, они увлечены земными делами. Каин, первый строитель городов, и Авал, отец живущих в шатрах, и Увал, отец всех играющих на гуслях и свирели, Тувалкаин стал первым обрабатывать железо. Вы спросите, ну что здесь плохого? Но они посвящены земным делам. И мы же делаем земные дела. А в чем отличие между расой святых, которая идет на работу, и расой нечестивых, которая посвящена своим делам? Я сейчас объясню. Все эти занятия сами по себе не несут ничего плохого и подходят для любого верующего. Можно ли быть строителем? У нас есть строители. Ну, строители у нас должны быть, потому что, по-моему, больше сейчас почти никто нигде не работает. Ну, в шатрах никто не живет, на гуслях и свирели кто-то, может, и играет, кто-то железо обрабатывает. Ну, в общем, сами по себе эти занятия не такие уж и плохие, не такие уж и страшные. Ничего плохого нет, хорошая профессия, пожалуйста. Если вы хотите быть строителем, становитесь. В чем проблема? Проблема вот в чем. Мэтью Генри поясняет очень хорошо. Эти грешники полностью отдались своим мирским занятиям. Поэтому и преуспели в них. Они были нечестивыми потомками проклятого Каина. Среди них был отец пастухов и отец музыкантов, но не было отца верных. Среди них был тот, кто мог научить, как ковать металл, но не было того, кто мог научить, как познать Господа. Они знали, как стать богатыми и могущественными. Они знали, как веселиться, но они не знали ничего о Боге. Павел пишет о таких людях. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном. Филиппийцам 3:19. Такие люди могут находиться даже в церкви. Посвященность земному отличает цивилизацию нечестивых. В самом центре их существа, там, где жизнь определяет свое направление, где формируются позиции и склонности, влияющие на решения, находится не любовь к Богу и его ценностям, а любовь к тленным, проходящим вещам этого века, интерес к земным делам, своей профессии и тому подобное. Если спросить, неверующие в своей греховности, они отождествляются со своей профессией. Если спросить неверующего, ты кто? Он что скажет? Я военный, я врач, да? Я там еще кто-то. Мы не такими быть не должны. Мы не военные и не врачи. Мы кто? Мы христиане, мы дети Божьи, мы созидатели тела Христова. Но еще при этом мы где-то там работаем, кого-то лечим, что-то тушим, что-то еще делаем. Это мы делаем, но по своей сути, по центру своей жизни мы поклонники Бога. А они по своей сути, по центру своей жизни, они посвящены земным вещам. В этом ключевая разница между ними и нами. Я всегда говорил детям, не важно, кто вы будете по профессии, меня этот вопрос не интересует. Главное, чтобы вы любили Бога и были христианами. Неверующий так никогда не скажет. Любить Бога ему не надо, главное, чтобы что-то достичь в этом веке. Достигать нужно, работать нужно, но это второстепенно. Главная наша ценность, центр нашей жизни, стержень, который проходит через все наше естество, это любовь к Богу и желание служить Ему. Если нужно поменять профессию, не проблема, ради славы Божьей, не проблема. Но если профессия мешает нам поклоняться Богу, то такая профессия должна подвинуться. Но не поклонение Богу должно подвинуться. Правильно, да, друзья? Понимаете? Понимаете разницу? Вот что отличает цивилизацию нечестивых. Моральное нечестие и земные дела. Пилят, строят, они об этом говорят, они этим хвалятся, они этим живут. Это их лжерелигия, это их ложный бог, это их гордыня. У многих она связана с этими вещами. И третье, что отличает цивилизацию нечестивых – насилие и жестокость. Ламех хвалится, и он говорит, я убил и юношу, и... Это вообще песня, это древний памятник семитской поэзии с характерными для нее параллельными повторами. Ламех, получивший в свое распоряжение железное оружие, изобретенное его сыном Тувалкаином, хвастается перед женами, убив мужчину и юношу, и можно даже перевести мужчину и ребенка. И он не боится мщения, потому что он так уверен в своих силах, и у него есть такое оружие, которое у других пока нет. Большинство современных фильмов с супергероями, мстящими врагам, убивающих людей десятками, это современный вариант песни Ламеха. Современный вариант песни Ламеха. Вот почему представители расы проклятого Каина так любят боевики. Насилие и жестокость доставляет им удовольствие. Когда мы знакомимся с историей, мы видим там каких-то инквизиторов средних веков, которые отрывают пальцы, отрывают, вырывают зубы, выкалывают глаза. Когда мы смотрим на представителей НКВД или гестапо, которые издевались над людьми там сутками, скручивали в НКВД, там, скручивали в бараний рог, там, привязывали ноги к шее и руки, и играли этим человеком в футбол, били ногами со всех сил, выбивали зубы, и смеялись, им это весело, это радость для них. Мы думаем, какой ужас, когда мы читаем про садистов, про маньяков. Это не ужас, это нормально. Для цивилизации нечестивых это нормально. Если не все такие, это Бог дал им благодать. А вообще без благодати, по своей сути, по своей природе, все неверующие такие. И когда, если вы почитаете, когда происходила там смена смена власти, и в городе оказывалось безвластие, то все эти прекрасные культурные люди, они бежали, убивали своих соседей, там убивали евреев, сразу же начинаются гонения на евреев, рубили мечами, топорами, вот жили с евреями в Польше там десятилетиями, потом изменились обстоятельства, они их разграбили, поубивали, то есть по природе неверующие, они любят насилие и жестокость, это характерно для их природы. Вот какие особенности цивилизации нечестивых. Грех прогрессирует от поколения к поколению. Человек обвиняет Бога в несправедливости, он удаляется от Бога в максимальной степени, он стремится увековечить себя на земле, он посвящен неверным целям, моральному нечестию, земным делам, обогащению, насилию и жестокостью увлечен. Вот что характерно для неверующих. Поэтому, когда вот мы эти вещи наблюдаем в культуре, в литературе, в фильмах, в нашем окружении, мы не должны удивляться, мы должны понимать, все нормально, сыны Каина идут своим путем, и сами мы не должны быть такими, мы должны преподавать Слово Божие, мы должны стремиться жить в истине, чтобы наши следующие поколения, они не прогрессировали в грехе, а утверждались в истине и святости. Мы никогда не должны обвинять Бога в несправедливости. Бог праведен во всех судах своих. Что бы Он ни делал, кого бы Он ни решил избрать, кого бы решил оставить, мы не можем сказать: Бог, что такое, Бог, ты несправедлив? Да кто мы такие, искры во вселенной, чтобы так предстоять пред великим Богом? Мы должны стремиться к Богу, стремиться к истине, а не удаляться от Бога. Даже когда мы грешим, мы нужно не бежать от Бога, а бежать к Богу с покаянием. Мы не должны строить себе памятники на земле и увековечить себя в этом проходящем веке. Да все равно, что о нас скажут, это не имеет значения. Самое главное, что скажет великий Христос, у которого очи как пламень огненный, который знает все наши дела. Самое главное, что Он о нас думает и что Он скажет нам при встрече, когда мы предстанем перед Ним. И, конечно же, ничтожные, грязные вещи, аморальность, жестокость и насилие или земные дела не должны доминировать в нашей жизни, не должны определять нашу жизнь, мы должны быть ненавистны нам, мы должны бороться с этим как со злом, чтобы Бог прославлялся в нашем хождении, чтобы было бы отличие в нашей жизни между расой нечестивых и расой святых, которой мы благодатью Бога спасены и принадлежим по Его великой милости и любви к нам. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!